Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня и всегда Дмитрий Баевич, редактор портала «ИноСМИ» в составе агентства «Россия сегодня». Дима, здравствуй.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». Я как раз «ИноСМИ» сегодня просматривала в вопросе, ну, просто в контексте того, о чем пишут-то иностранцы, ну, да, о чем пишут. Да. Вот,
о Навальном больше всего, конечно.
И о Навальном пишут, и о коронавирусе пишут, и о Байдене, кстати, с Трампом, на удивление, пишут в меньшей степени. Ну, или такая выборка, я уж не знаю, как определяться,
ну,
с повесткой.
Если американцев смотреть, то, конечно, они больше всего пишут об этом. Но они
канадцы
пишут,
еще пишут.
Они пишут так неинтересно, то есть такое впечатление, что там действительно состоялся поджог Рейхстага, и теперь все говорят только о том, какие негодяи, те, кто хотели войти в Капитолий, и какое счастье. Что наш президент...
Полярность мнений там наблюдается. Я хотела вот со Штатов найти, а потом мы и про коронавирус, и про Северный поток, и про Навального тоже поговорим. Просто интересно вообще вот полярность мнений. Потому что про свободу слова-то в последнее время очень много говорят. Ну, есть она, закончилась она.
Она закончилась. Вот, а полярность мнений такая, как у нас в 29-м каком-нибудь или 28-м году. То есть 99% прессы говорят «отщепенцы и негодяи». Проиграли, настоящий президент вот сейчас вернется, и все будет прекрасно.
Демократ.
Да, демократы. А 1% как-то так, значит, смиренно говорит, ну да, это негодяи, те, кто напали на Капитолий, но есть же множество честных республиканцев, как у нас, помните, там, ну не казните всех троцкистов, есть же честные коммунисты, которые воевали в гражданскую войну, вот приблизительно в этом духе.
А пытаются иностранные журналисты осознать, какое течение, какое веяние политическое сейчас наступает в Соединенных Штатах Америки, потому что одни говорили, и это, мне кажется, очень странно, что нынешние либералы – это большевики, большевики – это либералы. Кто-то говорит, да нет, это какие-то троцкисты, третий говорит, да нет, это вообще леваки в самом своем там, плохом
виде,
воплощении, да. И здесь важно понять, сами-то они как.
Я скажу, журналисты, если брать европейских журналистов, то они все пишут очень неинтересно, потому что они все против Трампа, как бы, да, вот за именно мейнстрим этот демократический, и они подают ситуацию, ну, как бы очень похожи друг на друга, да. Есть мыслители, которые рискуют ставить какие-то вещи под вопрос, и вот в этом плане я переводил как раз на этой неделе статья, такой есть, ну, как назвать, философ, политолог Нил Фергюсон, известный человек, он себя называет консерватором, вот, его статья называется «Техническое превосходство. Кремниевая долина больше не может скрывать свою власть». Ну, тут просто сложно перевести вот это выражение «big tech», да, «big tech» – это то, что, как в Америке называют вот эти крупнейшие коммуникационные компании, да, сокращенно FATGAF, значит, Facebook,
Google,
Amazon, Twitter, Google, Apple. Да. Вот, и он приходит к выводу, расхрабрившись, сначала он, поскольку все-таки давление идет, он пишет в британском журнале Spectator, сначала он трижды проклинает этих, значит, сторонников Трампа, которые пытались ворваться в Капитолий, потом он говорит, что вообще-то путчи было два, попыток путчи было две. Первое – это вот эти трамповские идиоты, которые вошли в это здание, а потом не знали, что там делать, да? А второй путч – это путч вот этих технологических компаний, которые отключили Трампа, действующего президента Соединенных Штатов.
Это тогда контрпуч.
Ну, как это сказать? Как? Этих людей все-таки никто не избирал, да, пока что. А они, оказывается, обладают огромной властью. То есть он употребляет именно это выражение, да, значит, неудавшийся путч, то есть попытка вот этих дурачков с оленьими рогами войти и что-то из себя представить, да, если с вами нет опытных юристов, как это было, когда сравнивают это с Майданом, то разница в чем состоит? Стоит. На Майдане, может быть, и более экзотические персонажи входили в Раду.
Грамотная,
да?
Координация,
да, и, значит, настоящие натуральные нацисты, не шуты, да? Вот. Но за ними шли яценюки, За ними шли юристы, за ними шла команда, которая быстренько знала, что в этой Раде делать, и вдруг все депутаты, помните, стали голосовать совсем по-другому. Здесь вошли люди, которые не знали, чего делать, да, ну вот перед тобой Нэнси Пелоси, ну вот ты у нее в кабинете, дальше что, да, то есть никакой опасности они не представляли, да, вот. А вот второй путь, как пишет Нил Фергюсон, вот этого биг-тека, он удался, потому что отрубили действующего президента Соединенных Штатов, отрубили фактически всех его союзников, в том числе очень высокопоставленных людей. Угу. Как когда-то Ленин говорил, да, захватить телеграф-телефон. Так вот, телеграф-телефон в нынешней ситуации, это, оказывается, и есть вот эти пять компаний.
Так.
Вот, они все это взяли, и, как пишет Нил Фергюсон, вот их-то путь удался на 100%.
Вот. Их куча. Ну, интересно просто вот как раз про технологические компании. Сейчас в последнее время же очень много говорят. Считать это цензурой, не считать это цензурой, потому что многие, ну, привыкли, что цензура – это что-то, что исходит от государства. Нет, а эти конторы, значит,
конечно,
да, сами отрубили.
Конечно,
силу, вот, судя по иностранной прессе, осознали ту мощь, ту силу, которую несет за собой вот эти технологические гиганты, ну, их ресурсы.
Вы правильно, кстати, начали разговор, кто такие нынешние американские либералы, и я абсолютно согласен с теми, кто их сравнивает с большевиками. Вот, объясню, почему.
С ранними, всё-таки, в смысле, да, большевиками.
С ранними, совсем, именно, да. Конечно, не с Брежневым. Вот. Да. Хотя Байден по возрасту как раз в том, он как раз в том возрасте, когда Брежнев как раз уже отходил на
отдел.
Тот свет, да.
Угу.
Вот, но все-таки технологические компании, это, конечно, инструмент, да. Если бы против них повернулось государство, да, то государство бы их быстренько заставило все-таки делать то, что нужно. Они инструмент в руках людей, которые реально правят США. И тут не должно быть никаких теорий заговора, я их очень сам не люблю. Не люблю все это про глубинное государство. На самом деле, Соединенными Штатами сегодня, если вы присмотритесь, как следует, правит идеология. Вот, довольно радикальная идеология, которая считает, что она вправе, так сказать, несет миссию изменения мира. Вот, а если приглядеться к ней как следует, это идеология либерализма, но только доведенного до крайней степени.
Разве
до
уже крайней степени?
До крайней степени. Да, сейчас объясню как. Да. Ну, вот смотрите, в начале 20 века три идеологии, как бы светские, да, пришли на смену христианству, которое раньше доминировало. Это национализм, либерализм и, значит, социализм.
Угу.
В маленьких дозах они сослужили большую долю, большую службу человечеству. И вообще слово национализм у нас из-за Ленина, оно имеет такой негативный оттенок, а вообще-то так. В Европе оно абсолютно нейтрально, да, то есть это вот Бетховен и Чайковского называют в истории музыки nationalist composers, да, композиторы-националисты. Ну, почему? Uh-huh. Потому что народный дух, там, значит, в это время появляются государства национальные, там, Германия, Италия объединяется и так далее, да. Вот, и сама по себе, даже идеология национализма была неплохой, но в 20 веке мы видели ее абсурдную версию, это нацистская Германия, да, то есть вот до чего можно довести такие вещи.
Uh-huh.
Идеология социализма, конец 19 века, это очень гуманная идеология. Это вот вся эта критика, значит, буржуазного общества, поднять уровень жизни пролетариата, значит, там, все-все-все. Это все очень даже неплохо.
Веган от политики.
Во многом реализовалось в 20 веке в хорошем смысле. Но у нее был, да, вульгаризированная версия, то, что происходило в раннем Советском Союзе, ну, если считать ранним, первые 30 лет его существования, или 35. Дальше маоистский Китай, Северная Корея, далее везде. Вот. А вот сейчас мы вдруг увидели вульгаризированную крайнюю форму либерализма, которая вообще-то изначально гуманная идеология, да, защита меньшинств, права женщин, значит, какая-то компенсация людям, которых раньше угнетали, да, в том числе, значит, этим самым сексуальным меньшинством, да, вот. Это все на самом деле, пусть меня поймут правильно, нет такие идеи, которые вообще вначале были очень хорошими и проповедовались очень смелыми, гуманными людьми. Но когда они становятся мейнстримом, и когда их начинают навязывать, да, и когда они
возникает
начинают менять язык, они начинают менять образ жизни, а теперь они еще претендуют на то, что они должны быть универсальными, в том числе для таких стран, как, не знаю, исламские страны Черной Африки, где, ну, как пример, да, у нас об этом мало говорили, премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон, он сказал, мы прекращаем любую гуманитарную помощь странам Черной Африки, которые не признают однополых браков. вроде бы как выглядят так, да, для англичан нормально. Но это очень жестокое решение, потому что большинство стран Черной Африки – это исламские страны, где однополых браков отродясь не было и, наверное, не будет, да, потому что, я имею в виду, в ближайшие годы, потому что это очень долгий процесс адаптации общества вот к этим вещам, да, он в Англии ходу, занял 300 понятно. Лет. А они хотят, чтобы Африка прошла его за 3 года там, да? Вот. И вот эта идеология, она сейчас доминирует в Штатах. И она вдруг оказалась, как любая радикальная идеология, она очень нетерпима, она не признает волю избирателей. То есть, посмотрите, все-таки за Трампа проголосовало 74 миллиона человек, да? На любых раньше выборах, если бы они происходили, победивший президент при такой оппозиции обязательно сказал бы: господа, я понимаю ваше недовольство, я учту вот такие-то вещи, я там изменю. Байден им ничего не сказал, он только сказал: вы тоже американцы, ну, спасибо. Вот. При этом вдруг оказывается, что эти люди, значит, если ты открыто высказываешь симпатию к Трампу, сейчас это действительно опасно. Вот. Ну, и в итоге мы видим, как на наших глазах действительно рушится демократическая страна, я, например, очень вот, хорошо, кстати, относился к США.
Всегда. Кстати, интересно, что многие сейчас в Российской Федерации хотят трактовать события в Штатах как судьи гибели империи, но, по сути, мое глубокое убеждение, никакой гибели империи не произойдет, потому что, ну, просто отодвинули одних, Трамп в свои 4 года вскрыл какие-то противоречия, фактически все это довелось до абсурда, вот, но, по сути, сейчас некий статус-кво будет восстановлен, потому что, ну что, Байден будет нерукопожатный? Да отнюдь. Кто-то, кто-то откажется от вложения в американский госдолг? Да тем более отнюдь. Поэтому просто статус-кво в том виде, в котором он был в обамовскую, в бушевскую эпоху, он будет восстановлен.
Нет,
вот и все.
Ну, все-таки, как вам сказать, ну, это как вот Россия после 17-го года. Многие, кстати, думали, что она развалится и погибнет, да? Империя-то сохранилась. Она даже восстановилась почти в границах старой Российской империи. Ну, потеряла только Прибалтику, да? Значит, часть Украины, Белоруссии и... Что там мы еще потеряли? Финляндию, да? Вот, поэтому империя, она не развалится, и в военном отношении она еще будет наращивать расходы и мощь, и беда будет, если она развалится резко, да, потому что от нее зависит в том числе и наша экономика, этого никто не хочет. Другое дело, что сама вот эта идеология, которую я вам описал, да, идеология ультралиберализма, она сама по себе агрессивна. Она не признает выборы, она не признает собственность. То есть, например, ну,
агрессия
посмотрите.
Это двигатель все равно в любом случае.
Агрессия, да. Не знаю, ну, двигатель войн там всяких вещей, потому безусловно. Что я абсолютно уверен, что США, скажем, в Ирак вторглись не только ради нефти, они реально хотели поменять Ближний Восток. И были планы, идеологически, и была целая теория домино, что вот мы сейчас сделаем Ирак демократической страной, а потом сразу же народ поднимется в Сирии, а потом после Сирии он поднимется в других странах арабского мира, и мы всюду получим маленькие либеральные режимы. Прекрасные, значит, ну, так же, как у нас об этом тоже мало говорили, но когда, скажем, победил Зеленский на выборах опять, было то же самое, что после Майдана, все говорили, это то, что он победил на Украине, писали западные газеты, это, конечно, хорошо для Украины, но самое главное, сейчас русские увидят, что может быть молодой президент, и он новый, а у них-то не новый, они раззавидуются и свергнут Путина. Это абсолютно на полном голубом глазу говорилось, и они в это верили, и за это, за то, что это, естественно, не исполнилось, но за то, что это не исполнилось, никто не получит ни снижение зарплаты, я вас уверяю, ни тем более увольнение, вот, как бы, как любое идеологическое государство, это нынешнее США, это система, где ты можешь получить наказание, если ты сомневаешься в доминирующейся идеологии, да? А вот по фактам ошибайся как хочешь.
Ну, вот есть же 451 по Фаренгейту.
Ну да, прекрасная вот, книга.
Да. То или иное оскорбленное меньшинство выдирало неугодные им страницы, пока книги не стали пустыми и так далее. Сам же Брэдбери, да, говорил, что он боролся со всем. Для него любые меньшинства агрессивно настроены были, суть книгосжигателя. Вот данном случае, если проанализировать то, что пишет современная, например, американская или западная литература, пытаясь осмыслить, что сейчас происходит, или современная западная европейская пресса. Вот в данном случае признается ли, что текущий, ну, некий попытка вот этого диктата меньшинства, это будет не просто мейнстрим, это будет какой-то превалирующей идеологией, и тогда каким будет дивный новый мир?
Ну, конечно же, масса умных людей и наблюдательных существует и в США, и в Европе. Все-то все-таки не поглупели. Но сразу.
Это кто, это консерваторы?
Существует
или кто
масса это, да? изданий. Конечно, это самый широкий спектр. Да? Есть и правые, такие как Нил Фергюсон, да, угу. в США. Ну, он пишет в Англии, да, но пишет в основном про Америку. Есть и несистемные левые, да, там какое-то движение пяти звезд в Италии постоянно об этом угу. говорят. Есть масса интеллектуалов, да, которые сомневаются и на многие недостатки указывают. И к тому же, я надеюсь, мы об этом еще поговорим, вот вся эта история с коронавирусом, она сильно мобилизовала, как бы, да, общественную мысль, потому что все вдруг увидели, что государство-то вообще-то может все. Долгие годы внушалось людям на Западе, что это в Китае маоистском, там, в Северной Корее государство может все. А у нас здесь правовое государство. Закрыть вашу
Попросить
фирму...
Попросить свободы, в смысле?
Да, закрыть вашу фирму никто не может. Значит, все только через суд, а суд у нас объективный. Значит, запереть вас дома, ну, это вообще невозможно, да? Угу. И вдруг выясняется, что государство может своими решениями, без всяких судов, заставить вас сидеть дома, как сейчас во Франции.
Потому что чрезвычайная ситуация
в Словакии, кстати, утра, тоже. Да, с 6 вечера до 6 утра сейчас сидят во Франции. Я не знаю, кто у нас еще завидует олигархам, едущим в Куршевель. Ну, приедешь ты в этот Куршевель. Вот я читаю, значит, «Фигаро», там система вопрос-ответ, да, люди uh-huh. спрашивают, а в магазин за продуктами после 6 можно? Ответ – нельзя. Ни за продуктами, ни зачем, да, значит, а ребенка из детского сада забрать можно? Нельзя, должно забирать до 6 часов, можете там из какого-то интерната забрать, да, и то у вас обязательно должна быть бумага, что вы именно едете забирать ребенка, а если вы едете по рабочим делам, у вас должна быть бумага от вашего работодателя, что это вам нужно.
Но это же объясняется чем? Это объясняется борьбой с вирусом, чрезвычайным положением, ну вот этим всем. Да,
как
да.
раз что происходит? Чрезвычайное положение можно, они будут возникать постоянно, да, и умные интеллектуалы и в Европе, и в США, они говорят, ребята, смотрите, у нас радикальная идеология, да, да плюс еще государство, которое, оказывается, может запереть кого угодно, объявив чрезвычайное положение. Пожалуйста, вот что-то там в Капитолии произошло, да, 60 пьяных там взорвались туда, все, значит, чрезвычайное положение там, да, комендантский час в Вашингтоне. Вообще, эта самая инаугурация Байдена, она действительно напоминает военную какую-то акцию, да, огромное количество войск, там, национальная гвардия, всюду
да,
разговоры об этих
кстати.
Военных трампистах, которые могут какой-то путь там учинить, значит, что-то
сделать.
Которые
уже получили свои биткоины.
Ужас, да, ужас. Ну, вообще, как бы все тоталитарные режимы, они постоянно боятся всяких путчей, значит, врагов.
А это прям тоталитаризм такой?
Ну, вы знаете, посмотреть, что творилось, например, с этими, с Рашегейтом, да, после выборов. То есть,
Три года, а что, выхлопа-то никакого нет.
Вспомните наши, да не потому что не было никакого вмешательства,
ну вот,
на самом деле. Но людей-то они отволтузили, да, то есть это были десятки тысяч допросов. Это было потрачено 35 миллионов долларов на само расследование, и я вас уверяю, сотни миллионов, если не миллиарды долларов на то, чтобы это вещать. Да,
государство вот, не обеднеет.
Да, ну, государство, наверное, не обеднеет, но из-за ничего, да, то есть, что при этом проявилось? Все тоталитарные режимы, они все время говорили, что если мы проиграли какие-то выборы, то это не потому, что нас народ не поддерживает, мы что-то делали неправильно, а это потому, что иностранцы вмешались, значит, что-то там они не подговорили, дезинформировали, или это было нечестно, подмешали выборы, или это просто выборы, как говорил Ленин, буржуазные, да, угу. вот, нехорошие. Соответственно, а вот те выборы, которые мы выиграем, они хорошие, они священные, да, и результаты их менять ни в коем случае нельзя.
А вот интересная история, кстати, еще перекликается.
Вот сейчас, кстати, вот да, сейчас да. самое большое преступление в США – это Какое? Подвергнуть сомнению результаты выборов, да, на которых победил Байден. И что как бы шьют Трампу, да, что он, когда он заявил на этом самом митинге, он ведь не говорил, чтобы они штурмовали Капитолию, он сказал, идите к Капитолию, да, и выразите наш протест по поводу подтасованных выборов. Вот. И хотя соцопросы показывают, что да, 70% его сторонников верят, что выборы были нечестные, Я не знаю, как бы, что там кто подтасовывал, но то, что в СМИ доминировали демократы, это я могу засвидетельствовать точно, да, то есть у нас бы такие выборы они не признали, потому что они сказали бы, что 90% СМИ хвалят одного кандидата, да, и просто жуткими словами, страшными...
Ну, Лукашенко тоже в Беларуси,
по, да, поносит другого. Ну, Лукашенко, мы же прекрасно с вами знаем, что в белорусском интернете, да, я не знаю, у оппозиции десятки, сотни сайтов, и просмотров у них, я не знаю уж, кто там смотрит, это белорусское официальное телевидение и официальные сайты, но у оппозиции там очень мощный информационный ресурс.
Вот здесь интересно, Виталий еще спрашивает, о какой либеральной политике на Ближнем Востоке идет речь, если Вашингтон очень тепло дружит с саудовской монархией, Саудовская Аравия государство отнюдь не демократическое, абсолютная монархия с казнями через отрубание головы. Американцы-то не строят там новый либеральный мир. Виталий, там с Саудовской Аравией большая тонкость. Когда пытались опубликовать доклад о связях саудовской королевской семьи с, значит, связанной, значит, это расследование по поводу 11 сентября было, потом вдруг в прессе накануне публикации этого доклада выходит, что саудовская королевская семья задумалась о том, чтобы избавиться от американского госдолга. Они крупнейший держатель американских,
ну,
ценных бумаг.
Потом, всё. Это же все-таки старая история. Поддержка, да, США, Саудовской Аравии, это история идет, который идет с 30-х годов, как только, угу, там нашли нефть, и она, США в тот период еще не были ультралиберальной страной, они были такой капиталистической, нормальной, классической империей, да, и да, они, ну, король и король, да, значит, если он нам нефть продает задешево, да, еще и антикоммунист, ну и прекрасно, да, но я вас уверяю, что... Они понимали, и они рассчитывали, что если установится этот самый демократический, как они рассчитывали, угу, режим в Ираке, в какой-то момент, да, и в Саудовской Аравии, и в других странах произойдет смена режима. Ну, отлично, если там будет лояльный нам, значит, режим, какой-нибудь президент, да, в Саудовской Аравии, ну, великолепно.
Да это же то же самое, как китайцы сейчас. Вот я, честно говоря, не понимаю, мне кажется, это какое-то лицемерие, когда говорят, а вот американцы же дружат с саудитами, и что? Китайцы, которые сейчас, кто-то говорит, да, колонизируют фактически через экономику, Африку, им же все равно, кто правит в том или ином, ну, государстве.
Коммунистическая идеология, мы же об этом как раз я и, да, говорил, что, значит, национализм дал в виде бастарда, да, немецкий нацизм, социалистические идеи, там, Маркса и прочих дали в виде бастарда коммунизм 20 века, да, если бы Марксу показали Мао или Берия, да, угу, и сказали бы, вот это коммунисты 20 века, я вас уверяю, Маркс упал бы в обморок. Он вообще-то был расист на самом деле, Маркс. Он свою теорию готовил для Западной Европы, и к России, а уж тем более к Китаю, относился очень пренебрежительно, это известно, да? Вот, но тем не менее, значит, коммунистическая идеология, она уже выдохлась как тоталитарная, да? Это уже прошедший день, она постарела. Китай назвать коммунистической страной...
Нельзя,
ну, я не знаю, это может быть форма правления, да, как бы однопартийная фактически система и так далее, это осталось. Но экономически это давным-давно уже рыночная экономика.
Рушится весь мир, ой, нет, не то, подождите, историческое изменение общественного строя во всем мире идет неуклонно, неотвратимо, это сегодня проявляется в Соединенных Штатах Америки. Ну, это какое-то такое броуновское движение, которое в любом случае
невозможно всё законсервировать. Ну, просто у нас почему-то думали, что оно все время идет только вперед от плохого к хорошему, да,
да.
И уж тем более на Западе оно точно не может идти к плохому. Нет, как показывают события, возможны срывы, в том числе и в любимых нами и близких нам, потому что Россия европейская страна, западных стран.
Продолжим. После новостей редактор портала ИНАСМИ в составе агентства России сегодня Дмитрий Бабич с нами, потом к вашим вопросам тоже.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Продолжаем с Дмитрием Бабичем, обозреватель и на СМИ с нами. Так, в КНР все крупное производство в руках государства, средний мелкий бизнес частный, крупные банки государственные, Аркадий А. И к вопросу еще Джека Ма, которому, значит, поручили как-то огосударствить его,
да,
бизнес, потому что слишком, видимо, выбился из-под контроля, слишком разросся.
Ну, Джек Ма там попал в
водоворот.
Водоворот, да, при том, что он очень любил публичность. личность, да, значит, любил светиться, но вот...
Рассказывал, что надо работать 6 дней в неделю по 12 часов.
Ну, посмотрим, что будет происходить, но, в принципе, на самом-то деле и в США крупный бизнес весь связан с государством, поэтому, когда они так довольно лицемерно говорят, что вот мы включим в кремлевский список всех богатых людей, которые связаны, значит, с государством, да, и вот против них могут применяться санкции и так далее, а честных бизнесменов мы туда не включим. В итоге среди честных бизнесменов и чиновников почему-то Кудрин, Набиуллина, а, значит, Юрий Шефлер, который сбежал в Англию с деньгами, он попал в этот список, это человек, который украл марку водки «Столичная», да. Ну, на самом деле-то принципы составления этого списка, конечно, другие. Набиуллина, значит, Кудрин – это люди вот именно либеральных убеждений, практически западных, да, поэтому они и не попали в этот список. А те, кто, значит, фактически, когда этот создавался этот список, вот три множества, да, богатый, встречался с Путиным, значит...
Связан с окружением.
И, да, и вот они совмещаются, и вот вам зона риска, да. Вот, но это лицемерие, потому что в любой стране, что такое богатый человек? Он или сужает деньги государству, если он банкир, да, и тогда у него есть, естественно, связи, потому что государство ему возвращает эти деньги с процентами. Скорее всего, в государстве сидит какой-то человек, который неравнодушен к этому банкиру, да, вот, или это крупное предприятие, да, тогда ему нужна вода, электричество, ну, аренда понятно. Земли, неизбежно все богатые люди вступают в контакты с государством, вот, поэтому это довольно лицемерно, когда они говорят, что вот у нас там, значит, честный бизнес, а это вот все связано с государством,
все олигархи. Интересно, кстати, сейчас, опять же, через призму того, что пишут в иностранной прессе, по поводу вообще вот этого международного права, отношение к международному праву, к тому, как меняется или общественный строй в том или ином государстве или еще что-то. Вот это можно отследить? То есть изначально как было? Все просто было там во времена Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. С развалом Советского Союза стало посложнее, а теперь еще многие говорят, что отправная точка уже теперь вот эти странные события в Соединенных Штатах Америки, и теперь вообще настолько полицентричный мир. И насколько в вот этом мире
действует право
противоречий, да, во-первых, действует привычное нам право, потому что мы вспоминаем, да, в Организации Объединенных Наций появилась после Второй мировой войны, да. После крупнейшего катаклизма вообще в истории человечества.
Ну, вообще, чем дальше отходят события Второй мировой войны, которая напугала всех, да, не только измучила, но и напугала, тем более, действительно, к сожалению, безответственно ведут себя политики крупных стран, потому что забывается, это уже Вторая мировая война, восприятие многих поколений, это какая-то игрушка, это что-то откуда-то из кино, да, вот, а это было страшно. И да, ослабляется международное право, потому что усиливается вот эта ультралиберальная радикальная идеология, а все радикальные идеологии презирали право.
А кто ее усиливает? Мне кажется, та же самая, прошу прощения, Нэнси Пелоси или Джо Байден, это же люди той эпохи.
Ну и что? Они изменились. Как пример, да, вот чтобы не думали, что это я только американцев там ругаю, да, наш Владимир Ильич Ленин, у нас об этом мало пишут, он в 21-м году одним росчерком пера отменил все законы Российской империи. В итоге, вот посмотрите, да, очень часто возникает какая-то ситуация, правовая коллизия, да, на Западе они вдруг вспоминают, а, у нас в 18 веке есть закон об этом.
Или, да, там, 19-го, британское право, да? На этом основано, да. Да.
А у нас Владимир Ильич это убрал, понимаете, просто стер. Тогда, в 21-м году, зато у него были развязаны руки, он начал новую правовую систему создавать, вообще все по-другому. Также и здесь, а что, Ленин был не человек своей эпохи, он вообще-то был юрист, он учил все эти законы, но он был, прежде всего, идеолог, революционер. Также и эти люди, ну, всем же понятно, вот нынешние события с «Северным потоком-2», действия США в этой ситуации абсолютно незаконные. То есть есть какой-то трубопровод, его строит Россия в Германию, да?
Да.
Участвуют другие страны, не США. США тут вообще ни при чем никаким боком, да?
Но американские деньги могут быть замешаны.
Значит, деньги. Я перевел деньги там в японские иены и там где-то их храню.
А с вас ФНС спросят, зачем перевел? Вот здесь также Штаты спрашивают, компания не Allseas.
Не, ну это как-то очень странно. А если не перевел? переводят, если там заплатят евро или, значит, рублями. Нет, тут какая-то явно неправовая, естественная деятельность, это признается всякими юристами, но у них аргументация же очень простая. Реакционное государство, Россия, может продавать свою нефть и газ прогрессивным государствам, делая их от себя зависимыми, получая за это деньги, и оно может за эти деньги построить какие-нибудь военные ракеты, танки и прочее, чтобы дальше сохранять свою реакционность. Не допустим. Вот такая логика. И не только у США, а и масса в Евросоюзе газет также пишут. Вот сейчас с делом Навального, значит, сразу же появляется, вот Washington Examiner, значит, совет дается. Избранный президент Джо Байден должен не повторять ошибки Трампа, не имитировать его слабость в отношении Навального. Надо необходимо ввести дальнейшие санкции в отношении всех компаний, причастных к завершению путинского газопровода «Северный поток-2». Типичная тоталитарная логика. Помните, у нас как? У нас все неприятные нам, значит, проекты, да, западных государств, они все носили собственные имена. Гитлеровские, там, значит, аутобаны.
Гитлеровские Volkswagen.
Да, проклятые Volkswagen, значит, муссолиниевские макароны там, да, его проклятая промышленность. То, что вообще-то этот «Северный поток-2», он никакой не путинский, а это совершенно естественно. Посмотрите на карту.
Это же манипуляция. То, что используется в пропаганде, да, кто-то будет вспоминать, что там хороший немецкий автопром, там, я не знаю, дал дорогу ему Гитлер, поэтому никто сейчас не будет говорить, что это,
ну, конечно,
знаю,
он нужен,
гитлеровская машина.
Да, Volkswagen «Жук». Его, собственно, Гитлер попросил сделать похожим на жука, имитируя природу. Ну, что, сейчас выбросим все фольксвагенские жуки, да? Нет, это все, понимаете, это все вот не правовая, а идеологическая логика, да? И к сожалению, для массового сознания вообще-то идеологическая логика-то, она ближе, чем правовая. Понимаете, право – это... Ну вот, нельзя отнимать собственность, нельзя вторгаться в частную жизнь, скучно.
Это договоренность.
Скучно, да? Они как пишут, это в серьезных газетах, я вас уверяю, значит, есть российские олигархи, которые у себя в стране, значит, ограбили народ, у них за границей яхты, гёрлфренды, значит, дома, отрезать их от этих гёрлфрендов, яхты, домов, значит, народу объяснить, что у него все украли, народ их свергнет, все будет великолепно. Поверьте, есть огромное количество людей, которым это кажется совершенно логичным, прекрасным и справедливым.
Какое вот значение, вот, кстати, по поводу Навального, да, вчера тоже на эту тему много говорили, для Германии, для Европейского Союза в целом, для вообще западного мира, эта персона что собой олицетворяет?
Вы знаете, давайте вот посмотрим на историю даже на самую близкую.
Да.
Как оказывается, вот эти так называемые диссиденты, собственно, как личности, они никакой ценности для этих людей не имеют. Вот, я не знаю, помните вы, Андрей Бабицкий был такой, значит...
Журналист,
который... Журналист, ну, «Радио Свобода». Когда он попал, значит, ну, пропал с радаров в Чечне, да, он мой знакомый, я работал рядом с ним, скажем так, никогда не работал на «Радио Свобода», но я видел, как он работал в Чечне. Он действительно личность, действительно смелый журналист. Но он в тот период придерживался вот взглядов... Вот, с Басаевым там делал интервью и так далее. Он был им нужен, да? И вот они за него стояли, как за Навального. Тогда вот было впечатление, что нет в России других людей, кроме пропавшего в застенках российской армии Андрея Бабицкого, да? Как только он написал в блоге, что я за присоединение Крыма к России, он со свистом вылетел из этого «Радио Свобода» и сейчас живет в Донецке, пишет на, значит, в российские СМИ о том, как там живут люди, да, живет на переднем крае. Парень смелый, он как был смелый, так и остался. Ну, хотя бы смелый, да. Александр Исаевич Солженицын вообще потрясающий писатель и очень интересный человек. Но обратите внимание, как только он вернулся в Россию, а даже еще и до этого, когда он стал критиковать Запад, а когда он вернулся в Россию и вообще-то поддержал Путина, они к нему полностью потеряли интерес.
Нет,
да?
Ну то же самое можно и Илларионова вспомнить.
Вот, Илларионов, сейчас... самая последняя история, вспомните, прям... прямо гуру, да, все, что он говорит, это же советник Путин, он же все знает, вся чушь, которую молол про то, что мы сделали туман вокруг Смоленского аэропорта, чтобы разбился самолет Качинского, да, в Европе там это еще критиковали, а в США говорили, возможно, вот, и вдруг их, да, ну, может быть, да. Не все наши слушатели знают, что Илларионова уволили, за что? За блог на русском языке на сайте «Эхо Москвы», где его институт Катон в Вашингтоне и где «Эхо Москвы» в Москве, просто за этот блог, потому что он там написал, что выборы, помните, я вам говорил, да, сомневаться в выборах нельзя. Он написал, что выборы были не очень честные, да, вызывают сомнения, скажем так, он так написал. Вот, а люди, которые ворвались в Капитолий, это не хулиганы и не путчисты. Все. На следующий день, значит, и по какой логике его увольняли? Он же был советником Путина. То есть вдруг оказалось, что его козырь, который до этого был, стал уликой против него, это и какой-то система... идиот еще написал в сети, консерва Путина раскрылась, представляете?
Эта система такая, как говорят, двойного права, про это очень много писали, в том числе, что это, в общем, свойство еще нашей политической системы, когда есть люди, и есть как бы формальная правовая система, под которую попадают там все, да, так или иначе, и есть неформальная. Человек, который, например, когда-то был замешан, я не знаю, там, в чем, там, в убийстве, в грабеже, в чем-то нехорошем, он может занимать определенную высокую должность, но пока у него сохраняются договоренности определенные, да, вот эти рэперные точки, мы за них не заходим, красные флажки. Но как только заходит, сразу же включается с этим неформальное право, обычное право. Вот здесь примерно то же самое.
Ну, знаете, как Франко говорил, он говорил так, для друзей, это испанский диктатор, у нас все, а для врагов... У нас есть законы.
Только это ничего не меняет. Только история с Илларионовым ничего не меняет.
Нет, я просто хотел вам сказать, да, вопрос был абсолютно правильно задан, какую ценность он для них представляет. Как только он начнет, вот поведет себя как Илларионов или как Солженицын, как только он начнет себя вести самостоятельно и высказывать какие-то вещи вне вот этого идеологического мейнстрима западного, они сразу же потеряют к нему интерес. Сейчас он нужен по нескольким причинам. Во-первых, представляете, мы с вами описывали в начале нашей программы, как живут сейчас люди в Европе. С 6 до 6 комендантский час, значит, государство творит бог знает что. В Германии двойной карантин, там, значит, закрыты все магазины, кроме продовольственных, все. А оказывается, там где-то в России несчастный, он сидит 24 часа в четырех стенах, да? То есть уже как бы немножко развеяли,
я
да?
Я не думаю, что это настолько...
Это не настолько, так, но это тема, понимаете? Это вброшено, это сейчас на всех первых полосах. Но как мыслителя, ну, не ценят они вот этих людей как мыслителей. Ни Илларионова они не ценили как экономиста. Поверьте мне, ни Гуриева они не ценят как экономиста. Он к тому же и не профессионал, он вообще по образованию инженер. Просто эти люди, вот пока они были полностью соответствовали идеологически тому, что там говорилось, их брали, и они использовались. А вот как только отходит в сторону... Навальный, кстати, иногда любит поиграть с огнем, он чуть-чуть отходит, да? Вот он сказал, что я вообще-то терпеть не могу Трампа, но то, что у него заблокировали аккаунт, это неправильно. Ну, ладно, сказал и сказал, да, как они позволяли тоже Солженицыну, значит, что вообще-то Советский Союз зло, там, значит, с ним бороться надо и так далее, но вообще-то вот Россия, православие, 16 век, ну, ладно.
А у этих информационных войн, как вы думаете, у них все-таки КПД сейчас высокое или нет? Потому что вот история с Солженицыным, еще можно вспомнить каких-то там крупных наших мыслителей. Мне кажется, сейчас в современной истории, когда все стремится к максимальному упрощению и к клиповому сознанию, никакая глобальная информационная война, вне зависимости от того, что мы живем в эпоху, да, постправды, она не сработает.
Ну, смотрите, для умных людей, как бы, да, все ведь немножечко, извините, примитивизируется, да, потому что Солженицын, как я и сказал, он был великий мыслитель, человек... заблуждавшийся, выходивший из этих заблуждений, ведь мало кто помнит, он до войны, до своего ареста в 1945 году, он был абсолютно ортодоксальный коммунист, и вообще-то хотел мировой революции, мечтал, что его поколение погибнет, значит, освобождая мир от капитализма, да. Угу. Потом он с такой же страстью стал антикоммунистом, когда он увидел ГУЛАГ, куда он пошел добровольно, он мог остаться в этой шарашке, но он пошел, чтобы увидеть лагерь настоящий, да, вот, и потом боролся с коммунизмом, значит, 50 лет. Потом в конце жизни он увидел события 90-х годов, годов, значит, написал книгу «Россия в обвале», разгромил там буквально, значит, то, что творилось у нас при Ельцине, и перешел на патриотические позиции. Это все было абсолютно искренне, но он был большой личностью. Конечно, такие люди, как там Навальный, с ним несравнимы, да, вот, это намного меньшего калибра личности, да. Для умного человека, мне кажется, Навальный очень неубедителен, но для массового сознания, ну, смотрите, фотографии, счета, номера счетов, да, это же очень интересно, вот, это вроде как убедительно, вот, поэтому, конечно, но, вы знаете, ведь самое-то печальное даже не в самом Навальном, а в том, кто за ним стоит. Вот я недавно анализировал, знаете, смех очень хорошо раскрывает какие-то вещи. Вот сейчас на Западе популярна шутка, знаете, какая? Мёртвое... Слышал новости про Мертвое море? Нет, не слышал. А что? Его, оно почему мертвое? Его Путин убил. Вот. Ну, потому что там без конца говорят о том, что Путин кого-то убил. Вот. Вторая шутка такая, значит, ну, вот сейчас в интернете бродит фотография Колин Пауэлл, да, значит, это его знаменитая речь в ООН с пробиркой, только вместо пробирки трусы Навального. Вот, народ смеется. Я подумал, я тоже рассмеялся в первый момент, а потом подумал, почему я смеюсь? Я смеюсь не над отравлением. Может быть, оно действительно было, и я не над этим смеюсь. Понимаете, смешно, когда единожды солгав, кто тебе поверит, да? Поскольку этот человек лгал, да, с этой пробиркой, и сейчас про Навального, про его версию отравления громче всего кричат те журналисты, те вообще люди, которые уверяли нас, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения, уверяли нас, что сербы убили 120 тысяч косовских албанцев, что оказалось неправдой, потому что тогда бы и могилы бы вскрылись, и вообще там было все по-другому, да? Вот, вот эти люди, которые столько раз лгали, когда они сейчас говорят, ну, теперь-то точно, да, вот у нас есть эти биллинги телефонов и так далее, ну, не веришь им, потому что единожды солгав, кто тебе поверит?
Другая история здесь, как бы, в данном случае они выступают как субъекты, а те, на кого направлены эти там месседжи, тезисы и так далее, они объектны. В данном случае речь идет о критичности мышления, насколько оно в принципе есть и про целеполагание. Мы не будем сейчас говорить хороший и плохой оппозиционер, хорошая и плохая власть, нет. Я говорю, скорее мне интересно поговорить о чем. Насколько общество, например, западное общество, оно осознает или понимает некое целеполагание своей дальнейшей жизни, своего мироустройства. Вот это тот самый образ будущего. Это кризис, который испытываем в том числе и мы, какой-то конечно, экзистенциальный, или и там тоже испытывают этот кризис?
Ну, Россия, это, я не знаю, это беда наша или радость, но это не изменится много поколений. Россия – европейская страна, поэтому все те идеологические метания, ошибки, да, и прочее, которые существуют на Западе, они обязательно существуют и здесь. Даже при самой сильной изоляции это так было, да? Я не знаю, начиная с 17 века. Вот. Поэтому, конечно, так же, как и у нас, там есть некое сейчас замешательство, некое смятение. Но проблема в том, что единственная группировка, которая как бы внятно вот, и четко говорит, как надо действовать, да, и предлагает решение, хотя, с моей точки зрения, неправильно, это вот именно ультралибералы, понимаете? Вот, другого варианта, другие варианты ими купируются очень часто. Вот. Ну, как они купируются, можно же представить своего любого оппонента идиотом, да? Ну, как, помните, как
бы... Да нет, деньги просто
и еще. Деньги, ну, тоже, деньги. Вес, да, значит, в эту идеологию верят очень богатые, властные люди, которые ее спонсируют, это понятно. Вот, а насчет того, как можно купировать, ну, вспомните, в советское время, да, вот уже при Горбачеве, когда стало можно, так сказать, сначала про сталинские репрессии, потом даже, о боже мой, поставили под вопрос революцию 17-го года, и как ее защищали? Говорили, ну, кто нам говорит, что это был заговор? Ну, сумасшедшие же говорят, фашисты, да, что это был еврейский заговор. Какой еврейский заговор? Ну, ответ какой? Еврейского заговора не было, но идеология радикальная была, да. Идеология, которая оправдывала жестокость, была. Я понимаю, что это очень скучно, идеология какая-то, да. Хотелось бы заговор трех страшных людей, Билла Гейтса, там, Сороса, еще кого-то.
А, с чипированием-то,
вот,
да.
С чипированием, еще с чем-то. Но, понимаете, это народное мышление. Вот народ, он он не любит теории, да, ему нужны конкретные
Почему?
Лица,
он конспирологичен.
Заговоры, да, и замыслы, да. Ну, вот этот самый QAnon, если посмотреть, да, там масса всякого, значит, бреда, но...
А, это этого... заговор педофилов, что ли?
Заговор педофилов, откуда он произошел? Все американское общество два месяца бомбили истории с этим самым Джеффри Эпстейном, да, который...
Эпстейн или Эпштейн?
По-английски он считается как Эпстейн, а, значит, по-русски Эпштейн, да. Когда-то был Эпштейн, наверное, его предки. Из чего исходит, как бы, народное сознание? По телевизору говорят, что, ой, принц Эндрю, значит, Клинтон и так далее, вот с этими 17-16-летними девушками там развлекались. Так они все, наверное, там такие. Одна же, наверное, скрывают, так сказать, нижнюю часть айсберга, да. Это, естественно, народное мышление, да. Если о чем-то постоянно говорить людям, то у них возникнут слухи.
Нет ли кризиса, не есть ли одна из причин кризиса вот этого, там, не знаю, кризиса ментальности или осознания того, в каком мире мы живем и так далее? Во-первых, что мы относительно, ну, примерно 50 лет западная цивилизация жила, в принципе, в мире, без войн, без всего. Вот. И второй момент – это всеобщая информатизация. То есть мозги не готовы к такому информации.
Ну, это, конечно, все присутствует, но вообще как входит зло в жизнь человека? Очень разными путями, очень сложными. Вот мое ощущение в последнее время, что зло – это почти всегда бывшее добро. То есть это доведён, что такое злые идеи? Это доведенные до абсурда когда-то добрые идеи, да? Ну, что такое был Сталин, там, Берия и так далее? Это были люди, которые когда-то, ну, Сталин в молодости точно, верили в марксистскую теорию, которая тогда была одна из наиболее гуманных, да? Вот. Кто такие нынешние, значит, Юту и прочие-прочие вещи, ну, совершающие просто жуткие иногда вещи? Это люди, которые, да, вспоминают вот это романтическое феминистское движение, которое действительно было романтическим и прекрасным, и люди боролись и страдали в 20-е годы, в 30-е, да? Это все было. Вот, то есть зло, оно вот, как вам сказать, оно проникает через инертность человеческого мышления, через леность, да, люди не хотят подумать, что иногда too much of a good thing, такая вещь существует, что можно любую хорошую идею довести до абсурда. Плюс еще вот что называл Набоков пошлостью, желание принадлежать какому-то кругу, кругу прогрессивных, модных, передовых людей, да?
Нет, а это же естественная история. Что учились вместе в школе, учились вместе в университете, ходили, я не знаю, там, на одну детскую площадку, но это же оттуда. Так в политике просто это вот круг, он становится шире.
Ну, Набоков это высмеивал, он говорил так, что самое пошлое высказывание, которое я слышал в своей жизни, было послание своей жене от одного человека. «Дорогая, я вчера разговаривал с герцогиней». То есть вот это желание. Ну, раньше была герцогиня, а теперь там, я не знаю, значит, вот он с какой-нибудь там Black Lives Matter разговаривал, да, лидером или еще с кем-то, да. То есть это мода, да, вот это желание принадлежать к кругу прогрессивных. Во-первых, оно сейчас еще и оплачивается, да, можно, чтобы настоящей наукой заниматься, надо потеть, да, там всякой физикой тяжелой и так далее. А тут можно вот что-нибудь запустить.
Нет, а мне кажется, это параллельная история. Есть люди, которые корпят над физикой и какими-то научными трудами, а есть люди, которые вступают в какие-то движения. То же самое было в середине 20 века. Я не знаю, там, сексуальная революция здесь, какие-то процессы были там во Франции, в, значит, Советском Союзе. Там, ну,
самое страшное, знаете, и вот это сейчас происходит в США, это когда ученые, которые вообще привыкли работать и не думать,
О
ерунде, да, ну, вообще о ерунде, вот это прогрессивный, непрогрессивный, обычно ученый это такой тяжелый труд, что он человека всего вот требует, да. Вот сейчас, когда журнал Scientific American выступил перед выборами с огромной статьей «Голосуйте против... за Байдена
да,
против Трампа», и за ним следом еще несколько научных журналов, вот это очень было плохо, не потому что я за Трампа, да, а потому что мне это напомнило советские времена, когда, помните, ученых заставляли, да, всякие восхнилы и так далее, их заставляли собираться и, значит, приветствовать правильные направления и осуждать неправильные. И они, ну, кто-то охотно, кто-то неохотно это делали. Обычно неохотно это делали как раз хорошие ученые, а плохие ученые с удовольствием в этом участвовали, потому что это продвигало их карьеры.
Единственное, завершить можно чем, чтобы сохранить критичность мышления.
Точно,
поможет
да.
в самый это критичный да. момент. Дмитрий Бабич с нами был, обозреватель и на СМИ. Дмитрий, спасибо. Ждем снова. Далее новости. Потом Юрий Будкин. В студии, товарищи, будет Юрий Будкин. А я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.